Все началось приблизительно к концу НЭПа. Начали противопоставлять одни группы другим. И если поначалу партийный инструмент давления на писателей, Российская ассоциация пролетарских писателей во главе с Авербахом, их громила, но, в общем, ограничивалась текстами и устными выступлениями, то к началу 30-х годов и к середине уже были приняты меры, чтобы нежелательные писатели просто не могли печататься. Их выдавливали непечатанием, и постепенно их места заняли сначала пролетарские писатели, а потом фигуры, которых я называю понятливыми попутчиками. В 1932 году, когда постановлением Политбюро был ликвидирован РАП, Сталин сделал ставку на понятливых попутчиков. То есть таких писателей типа Михаила Слонимского в Ленинграде или Бориса Пельника в Москве, которые были бы согласны писать то, что нужно власти. Это не означало, что потом кого-то не уничтожили. Пельника как раз уничтожили. Но произошел такой отбор. И они постепенно заняли место, как вы выразились, Андрея Белого, ну, то есть тех писателей, которые не эмигрировали и подошли к 30-м годам, находясь здесь, в СССР. Например, таким понятливым попутчиком оказался вернувшийся из эмиграции Алексей Толстой. Свою карьеру он начал, между прочим, не с рассказа «Хлеб» в скобках «Оборона» Царицына. Он свою карьеру начал в 1932 году, когда ему лично Сталин поручил написать гигантский подвал, кажется, в «Известиях», посвященный строительству Дворца Советов. Вот, собственно, с этой статьи о монументальной архитектуре началась карьера красного графа Алексея Толстого. Именно вот в 1932-1933 году, как сообщает, например, Шапорина, до этого у них в квартире висели иконы, а с того момента начался «Да здравствует коммунизм». И вот, собственно, вся вот эта порода новых писателей, то есть каких-то остатков пролетарских писателей, плюс понятливые попутчики, все это общество стало и называться советской литературой. Естественно, там замешались люди, такие разоружившиеся, например, как Юрий Тынянов. Собственно, он написал в 1936 году, опубликовал роман «Пушкин», который был полон разных намеков, но эти намеки могли понимать только, я думаю, 3-4-5 человек. И он, например, в 1937 году подписал заметку с требованием уничтожать троцкистских подонков и так далее. То есть вот так постепенно сложился вот этот самый союз писателей. И война практически была паузой, она не внесла ничего нового. И то, что отлилось в середине 30-х, в 36-38 годах, сохранялось и после войны в 40-е годы, и еще давало о себе знать в 50-е годы. Когда, например, в 56-м году в Ленинграде травили Бергольц, а в 58-м году в Москве и в Ленинграде травили Пастернака. Потому что та лексика, та фразеология, те представления о хороших и плохих писателях, своих и чужих, они все были вынесены из 37-го года.
Ну вот тут интересна борьба не только бездарных писателей или вообще не писателей, графоманов с писателями одаренными. Не только ведь Зощенко и Ахматову травили в 40-х годах, но и бездарную Веру Кетлинскую, и даже травили безжалостнее. И вся эта история в вашей книге очень увлекательно изложена. Вот эта история, где действительно никому не сочувствуешь, хотя на наших глазах, в общем, убивают человека.
Дело в том, что это была универсальная травильная машина. Я, собственно, так ее и воспринял. И постарался описать во всех нюансах и оттенках. Там было, в общем, неважно, свой или чужой. Если попадали, то машина начинала действовать. При этом Зощенко и Ахматова, да, это такие хрестоматийные примеры. На самом деле травимых было гораздо больше. В Союзе писателей, и я это с удивлением обнаружил, начиная с 30-х годов, была непрерывная и мощнейшая групповая борьба. Собственно, и даже сегодня в Союзе писателей Санкт-Петербурга есть отдельные группы, им только нечего делить, и нету обкома партии, перед лицом которого нужно было бы вести какую-то борьбу за право называться самыми правильными. Но тогда именно по этому принципу они друг с другом боролись. И всегда ловили тот момент, когда выходило очередное постановление партии правительства, ну, к примеру, после войны «Ленинградское дело». На волне «Ленинградского дела» сразу же начинали сведение счетов. То есть групповая борьба резко усиливалась, получала дополнительные импульсы, потому что появлялась вот такая возможность. Естественно, это постановление 1946 года, так называемое «Ждановское постановление», но оно на самом деле было не единственным. Там таких вот в помощь групповой борьбе документов партийных было на самом деле много. И, собственно, желание сжить друг друга сосвету, оно, я бы сказал, стало генетическим свойством советских писателей. Это была борьба за гонорары, за позиции в Союзе, за доступ к журнальным площадям и к издательским мощностям. На мой взгляд, и все. А дальше уже начиналась истерическая копания в биографиях. Удивляет, особенно если изучать стенограммы партсобраний, доскональное знание всех деталей биографий друг друга. Это была какая-то гигантская коммуналка, в которой все друг про друга знали все.
Одна из этих историй, наверное, все-таки скорее смешная, чем страшная, это история исключения из партии, неудавшегося в конечном счете, писателя Григория Мирошниченко за перерождение, моральное разложение. Это уже позже, это уже 64-й год, но история Мирошниченко началась гораздо раньше. Расскажите ее, пожалуйста.
Мирошниченко в 1937 году был секретарем парторганизации Ленинградского отделения Союза советских писателей СССР. Этим секретарем он стал в 1936 году и был до 1938 года. Его назначил непосредственно на эту должность первый секретарь Дзержинского райкома Кузнецов. Тот самый Кузнецов, который благодаря фильму «Блокада» по роману Чайковского представлен таким положительным, добрым молодцем и так далее. На самом деле это был абсолютно безграмотный, у него не было вообще никакого образования, партийный тип. Он, пользуясь доносами того же Мирошниченко и бывшего раповского деятеля, писателя Чумандрина, сводил счеты с теми, на кого вот эти двое указывали. И от времени 1937 года у всех, естественно, в памяти сохранилось, что это тот самый человек, который возглавлял партбюро, и руки у него по локоть в крови. Собственно, он возглавлял этот самый креативный центр, который не просто выполнял указания НКВД или горкома партии, Союзом писателей руководил горком партии, он сам в инициативном порядке придумывал, кого следующего нужно назначить в качестве жертвы. И так получилось, что он безбедно просуществовал и во время войны, тоже время от времени писал доносы. А после войны представилась возможность вспомнить про то, что у Китлинской папа был адмирал еще до революции. И вот эта старая история с папой-адмиралом, она, собственно, тянулась до 70-х годов. Там в книге есть вот эти рефлексы. Уже даже в 70-е годы все та же компания пыталась опять обвинить Китлинскую в том, что у нее папа адмирал. Это уже вызывало смех, но эти люди продолжали этим заниматься. А когда в 49-м году возникла благоприятная ситуация, то возникло персональное дело Китлинской, и одним из двигателей был Мирошниченко, еще была группа Мирошниченко-Федоров-Решетов, они боролись с Китлинской, с Прокофьевым, то есть с такой группой Прокофьева. Борьба была совершенно изуверская. Китлинскую обвиняли в том, что ее очередной муж, Зонин, был признан врагом народа, и, естественно, она была виновна в том, что она, выйдя за него замуж во время войны, не разглядела там за 5 лет или за 6 лет до того, как его назначили врагом народа, что он будет спустя 6 лет признан врагом. Она в этом каялась и затаила, естественно, такую отдельную особую злобу на Мирошниченко. А в 64-м году возникло дело по исключению уже из партии самого Мирошниченко. Причем инициатором выступила первый секретарь все того же Дзержинского райкома, потому что на территории этого района находился Союз писателей, Косарева. Год был особенный, февраль-март, отмеченный делом Бродского, судом над Бродским. А в конце этого года почему-то возникло персональное дело Мирошниченко.
Да, и вы указываете, что оно может быть как раз ответом на дело Бродского, чтобы как бы уравновесить и показать принципиальность партии.
Вот у меня возникла такая гипотеза. К сожалению, никаких других сведений на эту тему найти не удалось. Но все дело в том, что доносы писала большая группа в 1937 году. И когда, скажем, в период оттепели, после 1956 года, то есть после 20-го съезда, все это вскрылось и стало об этом можно говорить, в Москве исключили несколько человек, там из партии, из Союза писателей, например, Эльсберга. В Ленинграде ничего такого не было. С 1956 года. Ни в 1956, ни в 1957, ни в 1958, когда уже, можно сказать, оттепель кончилась и начался новый зажим, ничего не было. И вдруг в 1964 году по инициативе с подачи первого секретаря райкома партии прицепились к Мирошниченко.
Да, но не за то, что он писал доносы, а за то, что он дачу сдавал и швырял машинки в свою жену.
Вот. В этом-то весь и парадокс, абсурд и комизм ситуации, что формально его исключили за то, что он сдавал свою дачу. Причем эта дача была его личная. Но так как коммунист не имел права наживаться на жильцах, на постояльцах, то его за это формально исключили из партии. Но думаю, что в подтексте-то было совсем другое. Врагов у Мирошниченко было много. Во-первых, это, конечно, Прокофьев. Поскольку именно с группой Прокофьева, группа Мирошниченко-Федорова-Решетова враждовала в 40-е и начале 50-х годов. Во-первых. Во-вторых, на этом собрании, когда рассматривали персональное дело Мирошниченко, произошел небывалый случай. Китлинская вслух с трибуны вспомнила, что у него руки по локоть в крови по 37-му году. И никто ее не одернул, не пропесочил, не согнал с трибуны, а все это внесли в стенограмму. То есть это приобрело такой официальный характер выступления на собрании. Кто-то ее там поддержал, в частности, Елена Рывина, поэтесса. Естественно, начальство отмолчалось, но это был фактически первый и последний случай, когда вслух с трибуны в Ленинградском союзе писателей сказали, что человек писал доносы и пересажал значительную часть писателей этими доносами в тюрьму, в лагерь и так далее.
Его исключили, но тут же восстановили, а потом еще и партийные взыскания сняли.
Спустя несколько лет. Что касается процесса исключения, то по уставу КПСС Дзержинский райком должен был подтвердить его исключение. Дзержинский райком ограничился строгим выговором, а через там N лет, не помню точно сколько, выговор сняли, и он уже был без выговора, но, естественно, как говорится, осадок остался, то есть репутация все равно была испорчена. Между прочим, я, собирая разные материалы, натолкнулся случайно, и в книге это отражено, на известный скандал в журнале «Аврора», юбилейная речь на 75-й странице Виктора Голявкина.
Да, это совершенно замечательная история. Я очень хорошо помню этот скандал, который просто потряс весь город, потому что все думали, что Виктор Голявкин осмелился выступить против Брежнева, и редакция его поддержала вот таким вот совершенно непредставимым по тем временам образом. А есть гипотеза в вашем комментарии о том, что этот рассказ был написан в 66-м году, и что это, конечно, никакому Брежневу не имело ни малейшего отношения, а что этим великим писателем, о котором писал Голявкин, был сам Григорий Мирошниченко.
Именно. У Мирошниченко была мания величия, над этим все смеялись всегда. Это издавна было. И я разговаривал как раз с двумя сотрудницами журнала «Аврора», в частности, с Людмилой Антоновной Региней, и она сказала, что, конечно, никто сознательно запланировать такую диверсию против Брежнева, это просто никому в голову бы не пришло никогда. На самом деле Голявкин в это время был болен, к нему пришли домой, он был парализован, взяли этот рассказ, не очень понимая, о чем и для чего он, и опубликовали. Потом вот так все совпало. Ну, действительно, в этом рассказе это такой, знаете, поздняя насмешка над этим Мирошниченко. И надо сказать, что в книге у меня в комментариях прослежено, насмешки над ним были и раньше. Даже в «Советской культуре» Анастасьев описал спектакль самодеятельного театра «Дома писателя», где высмеивался как раз тот же Мирошниченко. То есть это была такая вот фигура уже смеховой культуры, но это человек действительно с кровавым прошлым. И только вот, конечно, заступничество партийных органов и их страстное стремление сделать вид, что 37-го года не было, оно все это держало где-то в туне. Об этом говорили друг с другом, но не более того.
Там есть еще замечательная деталь, как он редактировал в разных версиях письмо Ромена Ролана.
Да, действительно, прежде всего, это смешно потому, что Ромен Ролан не читал по-русски, а его жена Майя Кудашева, как считает Флейшман, представленная к нему НКВД, передавала содержание и указывала, что нужно написать в Москву по поводу каких-то романов, произведений, событий. И, собственно, это такая продукция, скорее всего, НКВД, которая, видимо, его в то время уже поддерживала. Иначе бы его на горячую пору 37-го года, на эту вот страдную пору, не назначили бы секретарем парткома Ленинградского отделения Союз писателей.
Михаил, ну, героев вашей книги по большей части уже нет в живых, но есть одна фигура, это Даниил Гранин, ему 94 года, и даже в прошлом году он выпустил новую книгу, то есть он продолжает работу, и вы, изучая документы, пришли к выводу, что такое общее поверхностное представление о Гранине, как о либерале, не вполне соответствует действительности. Вы посвятили ему главу, которая называется «Премудрый Гранин». Расскажите, пожалуйста, о вашем расследовании.
«Премудрый Гранин» — так называется, почти так называется эпиграмма на него Прокофьева, то есть стихотворение, которое я атрибутирую как эпиграмма на Гранина. На самом деле, конечно, в какой-то основе Гранин — человек либеральных взглядов и либерального ума настроения. Но при этом, как я понимаю, человек, который всегда хотел держать ноги в тепле. И по мере возможности совершал поступки правильного сорта, например, рассказ «Собственное мнение», напечатанный в «Новом мире» в 1956 году, или роман «Иду на грозу», в целом воспринятый как нечто либеральное. Но когда возник момент, связанный с делом Бродского, Гранин был членом секретариата правления Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР. Кроме того, он баллотировался, если так можно выразиться, на Ленинскую премию. И, видимо, по совету старших товарищей повел себя в деле Бродского именно так, как повел. Точнее сказать, не сделал того, что следовало. То есть от имени комиссии по работе с молодыми авторами, которую он возглавлял, он не написал правильную справку о Бродском, а отдал это на откуп секретарю этой комиссии, который, собственно говоря, написал то, что ему продиктовали, не знаю где, в КГБ, в горкоме партии. И, собственно, фраза Ахматовой о том, что вот теперь все будут знать, что Гранин — это не тот, который написал что-то, а тот, который вот сделал это в связи с делом Бродского, безусловно, вкупе с имеющимися стенограммами, которые открыты, доступны, любой может пойти в архив их прочитать, была бы охота, показывает, что в отношении Бродского Гранин совершил очевидную подлость. И, в сущности, это было очевидно тогда. На время суда над Бродским сам Гранин скрылся. Как пишет Раиса Берг, она его искала. Он не пришел на следующий день после суда над Бродским. Была премьера в театре Комиссаржевской спектакля «Иду на грозу». Он не пришел на собственную премьеру, Он куда-то исчез, это подтверждает Игорь Ефимов. Потом он появился и стал исправлять свою репутацию, то есть обвинять всех подряд, занимать такую, я бы сказал, говоря языком 37-го года, двурушническую позицию, то есть одновременно утверждать взаимопротиворечащие друг другу вещи. Ну и, в конце концов, усилиями ряда своих друзей, в частности Эткинда, он сохранил репутацию либерала. На самом деле, конечно, либерал, совершающий такого рода поступки, это такой либерал в кавычках. Я не хочу сказать, что я как-то стремился искусственно опорочить Гранина. Началось-то все с того, что я купил, прочитал и написал рецензию на 2 тома его мемуаров, которые вышли в 2010 году. Собственно, с этого началась книга «Гадюшник». И я обнаружил, что в 2 томах его мемуаров ни разу не упоминается ни фамилия Бродский, ни Пастернак. То есть мне показалось это странным. И мне захотелось посмотреть, как это по стенограммам, как было на самом деле. Потому что ведь одно дело воспоминания, где человек вспоминает то, что хочет, а другое дело стенограмма, которую тогда писали стенографы из бюро съездовых стенографов. Это вполне объективный документ. Там есть опечатки, но в целом это писали люди, не заинтересованные в чем-либо. И все, что говорилось, они записывали. К слову сказать, журнал «Звезда» многократно печатал материалы, связанные с Бродским, но всегда они ходили вокруг да около вот этих стенограмм и пропускали выступления Гранина. То есть это такой же, ну, в кавычках условно, заговор в поддержку репутации Гранина. Ну вот, знаете, после смерти академика Лихачева нужен такой мудрый старец с безупречной репутацией, совесть народа, совесть интеллигенции, совесть. Ну вот, собственно, эта репутация искусственно поддерживается. Думаю, что те, кто считает, что так и должно быть, не заметят публикации в книге «Гадюшник», пройдут мимо, но это, собственно, их дело. Знать историю заставить никого нельзя. Не хотят знать, значит, не будут.
Интересно, что эта история в какой-то степени ведь продолжается, ведь хотя прошло 22 года после исчезновения советской власти и Советского Союза, советская литература ведь не исчезла совсем, она как-то удивительно живучая. Если заглянуть, скажем, на сайт Международного сообщества писательских союзов, вы там окажетесь вот в этой советской писательской организации, ну не 49-го, но 85-го или 86-го года. Сохранились почти все советские литературные журналы, выходят с такой же периодичностью, не поменяв даже формата и оформления, хотя, конечно, тиражи сейчас смехотворные, это тоже феномен непостижимый. И я несколько лет назад видел переписку вот этих советских писателей, внутреннюю, которые сочиняли друг на друга кляузы из вот этого МСПС. Вот вы сказали, что нечего делить в Петербургской писательской организации, но там делили дома творчества, разного рода льготы, ну, то есть как в советские времена. Эта переписка вполне бы могла оказаться в вашей книге. Вот, наверное, последний вопрос нашей беседе. Как советской литературе удалось сохраниться? Почему она так живуча?
Вы все же имеете в виду, что то, о чем вы говорите о советских по духу и стилю поведения писателях. Советская литература, которая сочинялась по установкам партии, она все-таки отсутствует. И сейчас все пишут, что Бог на душу положит. Стало очень много детективщиков, фантастов. Они заполонили Союз писателей. То есть Союз писателей сейчас в жанровом отношении приобрел совсем другие пропорции. Это первое. Второе. Советские писатели – это, конечно, такое условное наименование. Я бы этих людей уже назвал просто людьми, которые нечто делят. Но сейчас это во всех сферах происходит. Понимаете, важнее другое. Может быть, с советскостью их роднит, ну, во всяком случае, в отношении многих, вот это бегство от свободы. И это касается, может быть, не самих писателей. Я, честно говоря, не знаю, что там последнее сказал Юрий Бондарев, если он что-то говорит еще, или кто-то того же типа. Вот это бегство от свободы, желание там вернуться в клетку, оно вообще характерно для той группы людей, которую сейчас в политологии называют базовым электоратом. То есть это тот электорат, который упорно будет голосовать за Путина и находится от него в восторге. Вот, собственно, этот базовый электорат с его выбором порядка, а не свободы, то есть они предпочитают порядок и согласны отдать свою свободу тому, кто обещает им этот порядок. Этот базовый электорат – это действительно советское явление. И вот в книге «Гадюшник», а она, в общем, посвящена тоталитарному периоду в жизни страны, такому, я бы сказал, классическому тоталитарному периоду, там вот это бегство от свободы на примере писателей видно особенно четко. Сейчас писатели есть разные, многие к этому просто безразличны, хотя есть какие-то такие забавные фигуры, ну, например, Дарья Донцова, дочь знаменитого в свое время Аркадия Васильева, генерала КГБ, секретаря Московской писательской организации, общественного обвинителя на процессе по делу Синявского Даниэля. Время от времени она что-то высказывает, потому что ее все время спрашивают, она на телевидении циркулирует непрерывно. И некоторые там высказывания можно забавно сопоставить с ее биографической предысторией. Но в целом, конечно, современные писатели к советскому режиму и к этой травильной машине отношения не имеют.